Всеволод Соловьев. Исторический роман «Юный император». Часть вторая. Глава первая. Зимние, ясные, морозные дни стояли над Москвой. Густо выпавший снег закутывал ее и блестел, и переливался на солнце. Покрытые инеем стояли деревья садов московских лесов и рощ, окружавших со всех сторон первопрестольную столицу. Река Москва извивалась твердою белой дорогой, и по ней взад и вперед перебирался пеший люд, и тянулись многочисленные обозы. Забытая и затихшая в последние годы Москва снова оживилась. В ней обнаружилось необычайное движение. К Тверской заставе то и дело подъезжали курьерские тройки, а в Кремле и во дворцах немецкой слободы делались приготовления к приему императора и двора. Весть об императорском приезде уже облетела весь город, передавалось известие, что двор уже выехал, уже на дороге. Потом вдруг другое известие – император заболел в Твери. Прошло несколько дней, говорили, выздоровел и едет. Но в ожидании торжественного въезда глаза жителей московских и их уши обращались к одной из окраин города, к берегу Москвы-реки, на котором возвышалась за широким полем старинная обитель – Новодевичий монастырь. Монастырь этот построен еще в 1524 году великим князем Василием Ивановичем в память победы над казанскими татарами при реке Свиязи. С тех пор эта обитель никогда не забывалась щедротами царей и всякого русского люда, но особенное значение и известность приобрела она с того времени, как сюда была заточена царевна Софья Алексеевна. Теперь при монастыре существовал приют для содержания подкидышей, беспризорных девочек, и их было более 250. Они воспитывались в монастыре под надзором монахинь до совершеннолетия, обучались прядению голландских ниток и плетению кружев. Между их учительницами было несколько выписанных Петром Великим питомец из брабантских монастырей. В эту же обитель недавно перевезена была инокиня Елена, всеми давно позабытая и вдруг как бы воскресшая, вдруг заставившая говорить о себе. Теперь она была уже не инокиня Елена, ее называли великая государыня Евдокия Федоровна. Тихо, темным вечером приехала она из своего заточения. Никто и не знал, как это было. Теперь же она перестала скрываться. Для нее по приказу из Петербурга отделали помещение в одном из монастырских строений направо от главных ворот. Ей отдавались всевозможные почести. Московский люд валом валил в Новодевичий, только что раздавался утренний или вечерний колокол. Всем хотелось взглянуть на старую царицу, вынесшую столько горя и унижений. Все знали, что она не пропускает церковных служб. Люди, кто повиднее и старожилов московских, ездили к ней на поклон, но редко кого она принимала. Наступил уже ранний зимний вечер, побледнел розовый свет на западе. Мало-помалу зажглись звезды, мерно отбивали часы на колокольне Новодевичьего монастыря. Раздался первый звук колокола. Толпы пешего люда и воски на полозьях со всех сторон спешат по девичьему полю к обители. Так что если бы всех впустить в церковь, то не хватило бы в ней места. Но вот уже несколько дней, как почти никого не пускали в монастырские ворота, и пришедшие и приезжие с печальным недоумением возвращались во свояси, не увидав старой царицы. Должна была уж начаться всенощная. Монахини и питомицы становились рядами за высокими четырехугольными колоннами, поддерживавшими своды храма, но священник еще не начинал молитвы. Кого-то, очевидно, ожидали. Наконец, неслышно отворились тяжелые церковные двери, ведшие в крытую галерею, и показалась старческая фигура в монашеской одежде, ведомая двумя почтенными матерями. Это была инокиня Елена. Войдя в церковь, она освободила свою правую руку с висевшими на ней четками и принялась креститься. Глаза ее были опущены, тонкие, несколько впавшие губы шептали молитву. Медленно прошла она на возвышенное место, всегда занимаемое игуменьей, а теперь предназначенное для новой монастырской жилицы. Монахини, приведшие ее, глубоко ей поклонились и стали поодаль. Началась всенощная. Старушка сейчас же опустилась на колени и принялась горячо молиться, вскидывая большими, еще ясными и живыми глазами на образ Богородицы, вокруг которого теплились бесчисленные лампады. Очевидно, ни на кого и ни на что не обращала внимания Евдокия Федоровна и горячо молилась. Но вот она поднялась с колен, села в кресло, покрытое дорогой парчою, и осталась недвижима. Ее руки опустились на колени, она, не отрываясь, смотрела все на тот же бывший перед нею образ, но мысли ее носились далеко. Теперь, в этом тихом пристанище, обретенном ею после долгих, бесконечно долгих лет мучительной жизни, невольно о многом приходилось подумать царице. Позабытые мысли, позабытые чувства приходили ей в голову и стучались в сердце. Тихая, торжественная обстановка, почти несмолкаемые звуки церковного хора, теплый ласкающий свет лампад, лики старинных икон, душистая атмосфера, разливаемая облаками ходящего по церкви ладана, полная и благоговейная тишина. Все это еще больше помогало царице уходить в мир прошедшего. Вся долгая жизнь вспоминалась ей. Вот она помнит себя молодой девушкой в старом отцовском московском доме. Она и не грезит никогда о том, что случится с нею. Она не царица и не царевна, а просто Лопухина, боярышня. Отец ее старинного рода и старых правил. Выросла Евдокия Федоровна в четырех стенах своего девичьего терема. Выненчили ее нянюшки да мамушки. Не приходили к ней учителя заморские, не трудили ей голову разным учением. Попросту по-русски воспиталась она и выросла. Прошло детство, наступили годы девичества. Нянюшки и мамушки стали ее захваливать, не иначе называли ее, как золотой красавицей. Сулили ей всякого счастья, видимо-невидимо, сулили жениха знатного да красивого. И радостно слушала она их льстивый шепот, частенько стала глядеться в зеркальце, сурмила свои брови соболиные, румянила нежные щеки. Коса у нее ниже пояса, пышный стан, полные руки, бела, что первый снег выпавший. И скоро-скоро убедилась Евдокия Федоровна, что нянюшки и мамушки правы, что она точно вышла красавица, стала задумываться и о своем суженом. Представляла его себе в девических грезах, знатный да красивый, говорили нянюшки. Конечно, должен он быть знатный и красивый. за иного и не выдадут Лопухину боярышню. Но ни льстивые воспитательницы, ни сама боярышня никогда и в помыслах не имели, какой жених ей готовится. А в те поры государыня-царица Наталья Кирилловна приметила своим материнским оком Евдокию Федоровну, и замыслила она взять ее в жены сыну единому, сыну любимому, государю Петру Алексеевичу. Не любила царица Наталья Кирилловна откладывать в долгий ящик задуманного ею дела. Сынок на возрасте, пора ему жениться. Неладно, что государь ходит холост, не женат. Да и внуков уж хотелось царице. Уговорила она Петра Алексеевича, тот не вышел из родительской воли. И вот боярышня Лопухина объявлена царской невестой. Дым коромыслом стоит в доме. Вся Москва на поклон валит, нянюшки и мамушки уж и слов не находят величать свою золотую красавицу. Любимые подруги все так почтительно и умильно на нее смотрят. Разом полюбили ее во сто раз пуще прежнего, весело и радостно боярышни. Государь-жених глядит на нее приветливо, хоть и редко они видятся по старым обычаям. Робость немалая берет невесту от женихова взгляда орлиного. Чуден он ей очень, сердце все же к нему так и рвется. И не потому только, что он государь, что сделает он ее царицей, возведет наверх земных почестей, а и потому, что писаный он красавец, росту высокого, молодец, богатырь. Темные волосы кудрями на плечи падают, брови над глазами дугой сводятся, а глаза... Боже ты мой милостивый, глаза, что у молодого сокола! Хорош он, чудно хорош, а все как же как-то при нем жутко. И опять-таки не потому, что он государь и владыка земли русской, и не потому даже, что говорят люди, будто он нравом крутенек. Горяч больно, а потому что совсем не похож на других молодцов, каких видала Евдокия Федоровна. И говорит не так, и не о том думает. Все учится да учится, себя не жалеючи, работает, как будто и не царь, а простой крестьянин. До всего сам доходить хочет, все своими руками делать пробует. Даже и руки у него не царские. Большие, мозолистые, грубые, рабочие руки. Быстро идет время. Вот и день, назначенный для свадьбы. Страшный, торжественный день. Вот и он прошел, и Евдокия Федоровна стала царицей. Чудное было время, светлые дни. Да скоро они улетели. Государь сначала добрый, ласковый, нежный, как только мог быть он нежным. Видимо, нашел, что не век миловаться молодцу с молодой женой. Пора опять за дело приниматься, за черную великую работу. И ушел он в свою работу, и по целым дням без него оставалась молодая царица. Скучно ей стало, начала она жаловаться Наталье Кирилловне, а та ласково смеется, «Постой, погоди», — говорит, — «скоро скучать перестанешь, будет другая у тебя забота». И явилась эта забота. Стала матерью Евдокия Федоровна. Родился у нее сынок, царевич Алексей Петрович. Молодой государь был радостен, приходил и заглядывал в колыбельку новорожденного, и склонялся над этой колыбелькой и улыбался маленькому мальчику, щекотал его своим большим грубым пальцем. «Ишь, крохотный, вырастай поскорей, будь работником, мне помощником!» — шептали его губы.